никакая жизнь, если это такие умоголовные только убеждения, то они, конечно, могут быть действенны, но хорошо, когда за этим есть такой вот почва такая, духовная почва, из которой из опыта духовного вырастают вот эти самые слова, нужные, которые человек слышит, и они у него в душе западают и могут там уже приносить какие-то свои плоды. Если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, что апостол Павел формулирует это таким образом. Это первое послание к Коринфянам, 2 глава, 4 стих. «Проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». И это несмотря на то, что апостол Павел, как известно, и мудрый был человек по человеческим меркам, и умел красноречиво говорить. В его посланиях мы сталкиваемся с риторикой в самом возвышенном, в самом утонченном смысле этого слова. Там есть просто удивительные по литературной красоте места. И все-таки он первое место отводит вот этому самому явлению духа, явлению какого-то духовного опыта, который лежит в основе всей его проповеди. И вот когда такая основа есть, то тогда проповедь оказывается особо действенной, как она была у апостола Павла. Потому что эта проповедь имеет вот такое глубокое достаточно основание. А что бывает в других случаях? Об этом мы можем посмотреть рассказ митрополита Суржского Антония. Дело было в советские времена. Ситуация коммунальной квартиры. Студент живет в соседней со священником комнате. И поскольку студенты в школе и в институте все время слышат о том, что научен именно атеизм, что религия – это пережиток прошлого, и что достаточно много аргументов против религии можно выдвинуть, и все они, конечно, совершенно не оставляют камня на камне от религиозного опыта, то студента это, безусловно, подвигло на то, чтобы с батюшкой начать какие-то разговоры о том, а есть ли Бог, а что такое религия, а что такое церковь, и что там происходит или не происходит. Надо сказать, что батюшка оказался человеком очень грамотным, и который умел аргументированно защитить религиозный опыт. При этом студент оказался человеком интеллектуально честным и понимал, что если его переспорили, переубедили, то из этого какие-то должны следовать жизненные выводы. Бог, значит, есть, церковь, значит, это его сообщество, значит, надо к этому сообществу присоединяться. И вот этот студент, мало сказать, что начал в церковь ходить и участвовать в службах, но он еще и поступил в семинарию и даже пошел по пасторскому пути. А вот дальше произошла трагедия. Владыка Антоний говорит, что какое-то время он послужил, и потом уже от церковной жизни ушел. Почему? Почему произошла эта трагедия? Потому что на одной аргументации, какая бы она ни была серьезная, вот ему не удалось построить свою духовную жизнь. Не удалось. И если бы у него получилось какой-то опыт воспринять в церкви, дело было бы, несомненно, по-другому. Но этого опыта не было. Поэтому, мне кажется, рассуждения вот миссионеров на самые разные вопросы должны затрагивать и вот эту сторону нашей жизни. Что такое духовный опыт? И достаточно ли нам уметь передать церковные учения? Это тоже огромная большая задача, потому что в массовом сознании церковное учение подвергается всевозможным искажениям, их надо тоже каким-то образом корректировать, объяснять церковное учение, истолковывать его в правильном свете. Но Также и есть такая вот задача, как человеку дать прикоснуться к этой церковной реальности, как его ввести. Вот в том драматическом случае, о котором рассказал владыка Антоний, не удалось ввести человека вот в мир этого духовного опыта. Возможно, в этом была его собственная вина, и, видимо, она была главным образом, да, потому что многим не удалось. Он же ведь не только с этим батюшкой разговаривал, но еще и потом учился и сталкивался с людьми, для которых духовный опыт – это внутренняя реальность, пережитая, осмысленная, критически в том числе осмысленная. И все-таки он остался внутренне глубоко чужд церкви. И опять, как человек достаточно последовательный, он принял вот уже это второе решение, что из церкви он уходит. Я не знаю, как дальше сложилась его судьба. Ну, Господь милостив, может быть, оно и повернулось потом опять вспять, и как-то он, может быть, и вернулся в церковь. Но в любом случае, вот этот отрезок, который освящен в рассказе замечательного проповедника, митрополита Антония Суржского, нас заставляет задуматься о том, вот, что, какую роль играет в миссионерской деятельности живой религиозный опыт, который человек может переживать, в который человек может входить, к которому он может прикасаться через общение с другими людьми, с церковными людьми. Многим людям приходилось заниматься полемикой и защитой церковного опыта, духовного опыта. Во вторую неделю Великого Поста мы память святителя Григория Паламы празднуем, великого проповедника благодати, как церковь его воспевает, великого учителя исихастской жизни и защитника духовного опыта отцов исихастов афонских. Как известно, на этот духовный опыт нападали и, надо сказать, продолжают нападать. И вот святитель Григорий Палама выдвинул очень мощную богословскую аргументацию в защиту этого опыта. И не просто так он его тоже отстаивал. И вот в ходе этой полемики святитель Григорий, в частности, сказал о том, что вот эта вся полемика, слова со словами спорят, слова опровергаются словами. Но чем опровергнешь жизнь? Вот это очень, по-моему, правильно поставленный вопрос. Потому что святитель Григорий не слова защищал, а защищал вот ту жизнь, из которой уже вырастали нужные слова, богословские понятия, нужное описание опыта. Чем можно опровергнуть духовную жизнь? Духовной смертью, что ли? Да что тут может быть поставлено в противовес? Жизнь, то есть пережитой опыт, невозможно опровергнуть ничем. А со словами, конечно, спором нет конца, и может быть такая аргументация, может быть другая аргументация. И не всегда какие-то споры бывают, ну, в достаточной степени продуктивными. И как известно, если говорить о миссионерстве, миссионерское призвание, учительство, да, научение других людей, это призвание, но все-таки не всех. Не все могут правильно, корректно объяснить церковное учение, не все могут понять его достаточно глубоко, не все могут преподать его. Бывает, что человек прекрасно знает предмет, а пересказать его не может толком. Хотя специалист замечательный. Такие случаи тоже есть. Но при этом понятное дело, что каждый человек призван к миссионерству другого, что ли, рода. Миссионерству самой жизни. Вот не словами, а свидетельство давать самой своей жизнью. Самим своим опытом. Какой бы он ни был. Вот у кого-то это великий опыт, высокий опыт, обширный, глубокий опыт святителя Григория Паламы. Но, конечно, опыт обычного человека, он не такой высокий, но если это настоящий опыт, если это живой опыт, то этот опыт тоже будет действовать на тех, с кем этот человек, общается. Еще раз обратимся к Священному Писанию. Проповедь христианства начинается, конечно, в день Пятидесятницы. И вот апостол Петр который в страстные дни и часы отрекся, сам того не желая, отрекся от Спасителя, и который пережил покаяние и был принят Спасителем в общение, восстановлен в апостольском достоинстве. Апостол Петр эту проповедь, Пятидесятницу, так провозглашает, что, как сказано, люди, услышавшие ее, умилились сердцем. Умилились, то есть сокрушились, то есть покаялись. Вот этот опыт апостольского покаяния коснулся и их тоже. И они его спросили, что же нам делать? И тогда он им стал говорить о том, что через покаяние они могут прийти в общение с Христом, и что тем самым Царствие Небесное достигнет и их тоже, и откроет совершенно новая жизнь. И, как мы знаем, в этот день, великий день, очень много народа приложилось к церкви. Люди вошли в общение с Христом Спасителем. И дело было не только в том, что они слышали проповедь на разных языках, и это было знамение, на иностранных языках, а там было великое стечение народа, люди приезжали с разных концов тогдашней Вселенной, Средиземноморья, где говорили на разных языках. Дело было не только в том, что они вот слышали эту чудесную речь, разноязыкую, но дело было еще и в том, что духовный сам опыт апостолов вдохновлял тех, кто их слушали, на то, чтобы к ним присоединяться. Так закладывались основания Святой Апостольской Вселенской Церкви. Конечно, хорошо ставить так вопрос, как передать духовный опыт. Но понятно, что есть вопрос изначальный, потому что передать можно то, что человек имеет, да? А как этот опыт стяжать, приобрести? Надо сначала его приобрести, надо сначала его осмыслить, как-то, может быть, суметь его как-то выразить, проверить его на подлинность. И тогда уже этот опыт может быть обсуждаем и может послужить другим людям. Конечно, этот вопрос о передаче духовного опыта от христиан к нехристианам, от людей церковных к людям, которые церковной жизнью не живут. Конечно, этот вопрос заставляет нас обратиться к нашей православной духовной традиции. Истоки ее во Христе Спасителе. Что? Истоки ее у Христа Спасителя и его апостолов, истоки ее там, где началась эра мученичества, гонения за Христа. Это было очень мощное такое свидетельство Христовой жизни, когда люди могли перешагивать вот этот самый барьер между жизнью и смертью, не щадили самих себя, значит, за этим что-то великое стоит. Вот скоро мы будем праздник 40 мучеников отмечать, и там в этой истории, как известно, именно такого рода опыт послужил, потому что один человек ушел, а другой человек был причислен к этим самым мученикам, потому что он видел, им есть за что умирать, и им есть для чего жизнь, и для них какие-то такие врата жизни открыты, что он тоже захотел туда попасть. И попал этот человек. Итак, на смену мученичеству в эпоху гонений приходит так называемое бескровное мученичество. Так называют монашество. Монашество дало православной церкви целую огромную сокровищницу духовного опыта. Святые преподобные отцы и матери проследили путь духовного восхождения вплоть до самых-самых высоких его ступеней. Ну вот здесь я уже упоминал властителя Григория Паламея, который как раз вот эти самые высокие ступени, описывал, объяснял, что там человек переживает. Вот высшую ступень, вот это созерцание нетварного фаворского света. Поскольку пользоваться можно? Да. Вот это как раз, да. Так.
А я, знаешь, я Я бы хотел сейчас несколько схематично, но все-таки обозначить вот какие-то основные ступени вот этого духовного восхождения. Как его совершает человек. В этом описании, конечно, мы будем опираться вот на опыт, как его оставили святые монахи, преподобные отцы, исихасты. Первая ступень, с которой все начинается, это покаяние. Человек совершает обращение к Богу. Человек отвращается от греха, познает грех в себе. И после этого он приносит плод, достойный покаяния. Те страсти, те грехи, которые он в себе увидел, изобличил, он с ними начинает бороться. Вторая ступень – это борьба со страстями. Затем ступень священно-безмолвия. Безмолвие, вот это исихия, как раз безмолвнический опыт отстаивал святитель Григорий Палама. Безмолвниками безмолвниками называли монахов, анахоретов, отшельников, которые удалялись в пустыню, даже из общежительного монастыря, чтобы в этих, ну, скажем так, лабораторно чистых условиях, когда внешняя тишина сопутствует внутренней тишине, успешнее бороться со страстями. И их борьба была настолько успешной, что они ощущали опытно, что эти самые страсти, вот эта брань невидимая, ожесточенная, утихает. То есть намечаются какие-то признаки победы над этими страстями. На всех уровнях. На уровнях дел греховных, на уровне греховных слов и на уровне греховных мыслей. Отцы-безмолвники с Божьей помощью восходили и на следующую ступень. Я ее длинновато обозначу, но зато уж тогда будет и понятнее, о чем речь идет. Следующая ступень – это умно-сердечная. Иисусова молитва. Христиане все молятся, но здесь происходит настоящее чудо, когда молитва достигает самых глубин человеческого существа, сердца, средоточия человеческой жизни. Когда ум уходит, ну вот как бы с периферии сознания, да, и все действия человека становятся более управляемыми. Человеку, которого достигла эта благодать умно-сердечной молитвы, такому человеку молиться легче, скажем так, условно, да, чем человеку, который молится одним только умом. Это совершенно особый опыт, его вне православия нигде найти невозможно. Хотя где-то говорят и о сердце, где-то говорят и о молитве, где-то как-то соединяют одно с другим. Но это опыт специфически православных подвижников. Действие ума на молитве, вот в сердце, становятся более интенсивными. И молитва эта более устойчивая. И эта ее устойчивость доходит до того, что подвижник может зайти, если Господь его благословит, и на следующую ступень, это уже непрестанная молитва. Дальше я не буду уже так подробен. Чем выше мы поднимаемся, тем дальше от нас этот опыт. Тем меньше можно о нем сказать, тем меньше можно в нем понять. Но все-таки как-то эту последовательность обозначить, хотя бы совсем кратенько, но надо. Подвижники, которые уходили в монастырь, искали совершенной жизни. И это самое совершенство православной традиции, я специально буду уже пунктиром показывать, да, чтобы вот как бы было такое видимое указание на неполноту описания. Находили вот это совершенство подвижники в опыте бесстрастия. бесстрастие. Борьба со страстями, да, потом целый ряд ступеней духовного восхождения, и вот опыт бесстрастия. То есть это какая-то удивительная победа над страстями. И это опыт христианского совершенства. И это очень и очень такая высокая жизнь. И путь аскетического подвига на этой ступени, можно сказать, завершается. Но это не значит, что выше ничего нет. Выше есть, но это уже совсем другие ступени. Я здесь уже не буду вертикальной линии выстраивать, потому что на эти ступени человек с Божьей помощью восходит, а на дальнейшие ступени человек восходить не может. Он может быть Богом только, ну, как бы поднят, да, на эти ступени. Или, как говорят отцы аскеты, восхищен, взят на эти ступени к этому опыту. Это опыт чистой молитвы, он описан у Исаака Сирина преподобного. И опыт, который уже сегодня здесь назывался, созерцание нетварного света. И слово молитва употребляется. Но одно дело молитва человека кающегося, другое дело молитва безмолвника, третье дело молитва умносердечная, да? И четвертое дело чистая молитва, которую преподобный Исаак называет уже и не молитвой одновременно. Он говорит, что в этом опыте не молитвой молится ум. Вот эта область, это сфера аскезы, духовных упражнений. А вот эта область опыта, это сфера мистики. Понятно, что чем выше опыт, да, тем меньшее количество людей его испытало. Вот этот опыт, как говорит преподобный Исаак, совсем малое количество испытал, там единицы, да. А вот этот опыт еще меньше. По пальцам можно пересчитать его свидетельства. Во всей обширнейшей истории исихазской традиции полутора тысячелетней. Когда мы говорим о опыте преподобных отцов, монашеском опыте, конечно, возникает вопрос о том, что все-таки вот какое это имеет отношение к нам, к людям, которые живут в городах, семейной жизнью. Безмолвие – это ведь то, что, да, было описано анахоретами. Где здесь мы? Вот это опыт совсем редкий. И православные традиции существуют даже вот в руководствах о том, как проходить путь духовного восхождения. Существуют даже как бы запреты, чтобы не думать вот этот опыт приобрести. Почему запреты? Потому что человек, который силится получить мистический опыт вот этих самых высоких ступеней, а он находится только в начале пути или в середине пути, такой человек может получить опыт ложный, который называется, как известно, прелестью. Да? И не сможет, допустим, отличить эту самую ложь от истины, не сможет понять, что это опыт ложный, будет им жить, будет продолжать свой духовный путь дальше, думая, что он стяжал какой-то необычайно высокий, что он избранник Божий. И такому человеку очень сложно бывает помочь даже собратьям, потому что он считает себя элитой, особым. Я возвращаюсь к вопросу о том, все-таки вот понятно, что святитель Григорий Палама мог богословствовать о таком высоком опыте. Правда, не по своей воле. Спор начал не он. Ну, а вот что касается таких общих миссионерских задач, да, о каких ступенях нам приходится рассуждать, о каком опыте нам приходится думать? Конечно, просится вот этот ответ, да, что вот опыт этих двух первых ступеней. Кажется, что это самое начало, но это огромный опыт. Если мы посмотрим Вествицу преподобного Иоанна Синайского, то мы увидим, что рассуждение о покаянии, о борьбе со страстями занимает 26 ступеней из 30. Это не случайно, это огромный опыт. Он составляет фундамент для всего остального. Если человек стремится слишком быстро к небу, то такой человек находится в опасности. И такой человек незаметно для себя сходит с этого духовного пути. Вот этот опыт покаяния и борьбы со страстями, этот опыт помогает нам получить наша обычная приходская церковная жизнь в таинствах церковных. Потому что вот таинства разные. Крестимся мы один раз, миропомазываемся мы один раз. Но есть два таинства, исповеди и причастия, которые совершаются регулярно. И церковь нас призывает к тому, чтобы мы в них участвовали регулярно. Как известно, причастию, к прямому общению с Христом Спасителем, человек приготовляется главным образом покаянием. То есть церковная сама жизнь с ее исповедью и причастием ориентирует нас на вот этот труд покаянный, на труд борьбы со страстями. Если человек останавливается на покаянии и со страстями не борется, что из этого получается? Ну, во-первых, он сразу же уходит с духовного пути, потому что на этом пути невозможно остановиться и, так сказать, удовлетвориться достигнутым и считать себя каким-то уже на вершине находящимся. Этот путь, он требует какого-то постоянного труда. Если человек кающийся, со страстями потом не борется, его исповедь неизбежно превращается во что? В формальность. Он переносит на исповедь одно и то же каждый раз. И думает и мучается, почему для него исповедь, которая когда-то первый раз была такой живой, да, почему она превратилась во что-то мертвое. Потому что существует духовный закон, который православная духовная традиция описывает. Путь, который человеку открывает Христос, на этом пути невозможно останавливаться. Одно влечет другое. И если мы затреваем здесь же, в самом начале пути, при вратах, то мы уходим с него. И, конечно, это означает не то, что перед нами все врата закрыты. Врата покаяния перед человеком открыты всю его жизнь. Но это означает, что дальнейший шаг нужно делать. Борьбы со страстями. И эта борьба, она лучше поможет узнать страсти человеку. Его удачи и неудачи в борьбе со страстями. Это сделает исповедь содержательной. Разговор с Богом о своих грехах станет предметный. И разговор ежедневный, и разговор, когда человек приносит это уже в церковь на исповедь. Я здесь в нескольких словах очень, конечно, бегло обозначил православную духовную традицию, как она понимает путь духовного восхождения. Существуют ли альтернативы? Существуют, конечно. Не просто какие-то отдельные люди сходят с духовного пути, вкушают вот этот опыт прелести, принимают его за настоящий, но вокруг этих людей собираются их духовные последователи, возникают общины, ну вот отец Дмитрий здесь говорил о монтанистах, и таких общин было очень много. И вот подобного рода духовную традицию альтернативную исихазму можно назвать харизматизмом. От замечательного новозаветного слова «харис» – благодать, но в данном случае имеется в виду то, что вот традиции харизматизма, древние и новые, ориентированы только на дары, только на духовные дары. Это такая психология потребителей, ориентированы на всевозможные, на чудотворения. Под словом харизматизм в основном сейчас подразумевается неопятидесятническое движение. Что это такое?
это очень влиятельное движение христианское. В основе его лежит опыт пятидесятничества. Ну, как известно, вот опыт религиозного экстаза. Они считают, что это опыт глубоко мистический. Нет никакого, конечно, времени для того, чтобы сравнить опыт исихастский и пятидесятнический, мистический. Для пятидесятников определяющим является опыт так называемой гласолалии, то есть говорение на языках. Они считают, что они имеют тот же опыт, который был у апостолов в день Пятидесятницы, когда апостолы обратили свою проповедь к людям разных народов, разных стран, на разных языках. Пятидесятники достигают экстатического состояния, когда речевое поведение становится неуправляемым. Когда человек исторгает какие-то звуки, которые складываются, кажется, в какую-то связанную речь, но смысла ее он не понимает. Ну, абракадабру какую-то произносит человек. Вот это вот говорение на языках. Это основной для пятидесятников опыт. Они считают, что это вот великий мистический опыт крещения Святым Духом. Они это называют. Кроме того, существуют еще некоторые другие экстатические практики. То есть в состоянии экстаза человек может, например, исцеляться. Ну, это что-то вроде вот шоковой терапии. Да? Какие-то симптомы заболеваний, главным образом психосоматических, могут ослабляться. И тогда все начинают уже говорить о том, что вот, произошло чудесное исцеление, как это здорово. В состоянии экстаза человек может пророчествовать. Десятнический опыт построен весь на экстазе. Но этот опыт в 60-е годы 20-го столетия вышел за пределы только пятидесятнических общин, стал широко распространяться по протестантским исповеданиям, широко распространяться по католической церкви, в том числе проник и в православную церковь, но, правда, незначительно, слава Богу, но все равно проник, и до сих пор он тоже ходит, и стал смешиваться тем самым с разными другими родами опыта. Ну, например, возможен микс из пятидесятнической духовности и духовности иезуитской. Или возможен микс из пятидесятнической духовности и духовности исихастской. При этом важна именно первая компонента, пятидесятническая основа. А все остальное, это уже вот на нее как бы нанизывается, это уже такое второстепенное. Неделю назад на одном сайте православного храма я увидел интересное объявление. Семьи православные приглашались за город, в Подмосковье, чтобы там не только подышать свежим воздухом, не только пообщаться вместе, поговорить о священном писании, предании, но и еще там был такой момент, когда там говорилось, что это вот совместное общение, оно людей укрепляет в духе. Вот последнее выражение мне стало очень интересным, и я начал смотреть, что же за организация предлагает вот это самое, да, некое духовное возрастание за пару дней буквально, да. Казалось, что это такое французское сообщество «Новый путь» католиков-харизматов. Они прямо открытым текстом объявляют, что они принадлежат к харизматическому движению обновления. Кроме того, они используют элементы иезуитской духовности. Ну а туда, соответственно, едут православные, которые к этому еще плюсуют духовность преподобного Серафима Саровского, духовность, которую они черпают в православном богослужении и так далее. Да? И вот таким образом получается вот эта смесь из самых различных традиций. С точки зрения православной духовной традиции исихастской, подобного рода смесь не имеет отношения никакого к пути подлинного духовного восхождения. Подобного рода выезды за город и вот заканчивающиеся вот этим духовным ростом, конечно, это миссионерские мероприятия. И другое дело, что от этих миссионерских мероприятий пользы нет, вред есть, очень серьезный для человека. Он подхватывает духовный опыт неподлинный, не настоящий, только кажущийся настоящим. Но, конечно, подобного рода миссионерские ходы должны, мне кажется, нас как-то озадачить на предмет. Вот, а что же такое действительно дело миссионера не только в слове, но еще и в том, чтобы человеку сообщить, передать ну, какую-то атмосферу храмовой жизни, ввести его в храм так, чтобы он, остался там. Вот суметь создать условия для того, чтобы человек прикоснулся к этому опыту. Конечно, такого рода путь, как, так сказать, два дня за городом, какие-то просто тренинги, они приводят к тому, что все это делается на уровне психотехники. Но в той или иной мере людей, я так понимаю, что просто погружают вот в такое состояние экстатическое, да, ну и они вот дальше уже считают, что это и Господь коснулся. Может быть, это вариант харизматизма достаточно мягкий по отношению к тем, которые бытуют вот в протестантских, совсем радикальных там направлениях. Ну, там есть свои программы типа энкаунтера, прикосновения, когда точно так же выезжают за город, вот, но уже там, соответственно, будут экстазы более такие буйные и местами сильно напоминающие просто уже одержимость. Здесь, наверное, будет все мягче, но в этой мягкости вот что правда, а что нет. В каком соотношении здесь мы видим смесь? В любом случае, в одно прикосновение, да, вот нельзя стяжать этот духовный опыт. И нельзя другим людям передать это с помощью каких-то методик, технологий каких-то, да, психотехнологий. Невозможно. Потому что путь воцерковления или вот путь духовного восхождения – это очень долгий путь. Это задача на огромную жизнь. И на жизнь, на годы, на десятилетия. Да? И этот путь, он достаточно сложен. Конечно, можно набросать какую-то такую простенькую схемку, да, как я это сделал на доске, но понятное дело, что за этой схемой стоит огромный опыт, просто о нем я не все знаю и рассказать не все возможно, но о нем свидетельствует огромное количество живых слов святых отцов от 4 века и до наших дней. Мне кажется, мы в наших попытках рассказать другим людям о церкви должны опираться на аутентичную, именно православную традицию, как мы ее находим, исторически сложившуюся. И быть очень осторожными в том, чтобы использовать разные миссионерские подходы, сложившиеся в других традициях, потому что на поверку они довольно часто оказываются просто несовместимыми с тем, что в православии считается настоящим духовным опытом, настоящей духовной жизнью. Можно вопросы?
Вопросы? Пожалуйста. Просьба, вопросы коротко.
Вопрос. Тот путь, который здесь нарисован, это все-таки путь монашеский. Монах – человек, который должен по слову древнего Петерика, пока ты не поймешь, что есть только ты и Бог, ты не можешь спастись. Но мы все здесь будем работать с мирянами. И мне кажется, что эту схему духовного восхождения было бы необходимо дополнить еще тем измерением, которое касается меня и ближнего. Здесь путь, который связан я и Бог. А вот как это соотносится я и ближний, когда человек живет в семье, и у него нет времени для того, чтобы заниматься священным безмолвием в том виде, в котором это дается в трудах Григория Паламы и других представителей сейчас.
Угу. Совершенно справедливо. Этот путь описан святыми монахами. Правда, несмотря на то, что они, многие из них жили анахоретами, отшельниками, но они все-таки жили и в монастырях, и жили и в городах, как известно, и опыт общения с ближним у них был очень большой. Специфика семейной жизни есть, безусловно. И то, что возможно, допустим, на отшельничестве, невозможно в семье. И с другой стороны, то, что было в опыте этих святых монахов и есть в опыте монашествующих, до некоторой степени может касаться и человека семейного, но только это касательство, оно будет действительно спроецировано. Вопрос огромный совершенно. Не могу сказать, что у меня есть ясный ответ, просто нет времени, да, на него ответить. Нет, не могу сказать. Вот, но я могу вам один хотя бы момент рассказать здесь. Такого порядка. Вот исследователи сихасской традиции, митрополит Каллист Вэр, недавно рассказывал о молитве Иисусовой и говорил о том, что эта молитва может быть в практике христианина в двух видах. Первый вид – это молитва вот как метод вот этого духовного восхождения исихасской, да? Вот, когда мы здесь можем и ступени молитвы тоже отследить, если интересно, я потом могу рассказать. Молитва как вот особый метод, от устной, к умной, к умно-сердечной, непрестанной, самодвижной и так далее, да? И, с другой стороны, он сказал о том, что молитва Иисусова может присутствовать в жизни любого христианина, не обязательно монаха и не обязательно исихаста. In a free way, в свободном употреблении. То есть, как кратенькое, но частое призывание Бога, которое каждый день и по много раз за день совершается христианином. В форме, ну вот классически известной молитвы Иисусовой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или в других каких-то формах. Но вот тот бесценный опыт, который монахи собрали, то как вот это краткое, но достаточно частое призывание может человека поставить перед Богом, и он будет перед Богом ходить и жить в присутствии Бога, да? Это то, что он там в городе или там в семье где-то, да? Вот этот опыт, он может и в жизни семейного человека состояться, и эту жизнь наполнить светом. Хотя он и не будет вот тем самым, да, с четками монашеским подвигом делания Иисусовой молитвы.
Пожалуйста.
Интенсивно, на ваш взгляд, противопоставление Блаженной Комиссии Женической с поэтами за город, если поехать в монастырь с группой
вот то, что вы говорите, это практика, которая именно складывалась в православии долгие-долгие десятилетия и столетия, да, альтернативная, как я считаю, вот энкаунтерам там и прочим, да, вещам. Это называется говение, да, паломничество в монастырь, общение с людьми, у которых достаточно богатый духовный опыт монашеской жизни, да. И вот это самое говение, они описаны в православной литературе, и они могут иметь огромное действительно миссионерское значение. Вот. А когда это выезд на природу, и там есть инструкторы, да, и у них есть уже методички, как крещение Святым Духом совершать, но при этом так не надо называть, потому что иначе сразу будет критическое неприятие, да, потому что, ну, как бы сам термин-то он уже устоявшийся, пятидесятнический, да, и люди сразу заподозрят, что ой, что-то нам такое сектантское тут дает, да. Вот. Все-таки эти два разных рода духовного опыта я бы поставил вот не рядом, а между ними я бы вот обозначил довольно большую дистанцию. Паломничества эти не обещают человеку, да, непременных плодов духовных, как известно. Они не сразу и не всегда. Два человека были в Оптиной пустыне, общались с духоносными пастырями, да, Достоевский и Толстой. Смотрите, и тот, и другой, и умные, и глубокие люди, да, но если для Достоевского был очевидный духовный плод, то для Толстого вопрос. Я не могу сказать, что его не было. Но большой-большой вопрос. По крайней мере, никаких у нас свидетельств нет о том, что было.
Еще один вопрос. Опять же, из той же серии. Универсальна ли эта схема? Скажем, в писании Храна Кассиана Римлянина мы видим, что он говорит, монаха-безмолвника бес всегда побуждает смотреть на то, чем занимаются те монахи, которые там, на служение поставлены там. Нет, мне кажется, это у Лесовича как раз есть. Да? А и наоборот, тот, кто находится на служении, бес его побуждает заниматься безмолвием и так далее. Как мне кажется, здесь тоже как бы некоторая очевидность, что те люди, которые занимаются служением или тем более миссией, у них будут несколько, опять же, другие критерии для того, чтобы отследить их путь духовного возрастания. И есть ли у вас непосредственно опыт сочетания миссионерской деятельности с вот такой вот ну, какой-то внутренним возрастанием вот, в исихасской традиции? И еще один момент. Является ли исихасская традиция единственной традицией, по которой мы можем оценивать возрастание в православной церкви? Вот для меня, например, это не очевидно. Я опираюсь на слова владыки Антония.
Понятно. Да, что касается моего опыта, он очень скромный. Похвастать мне нечем, я сразу скажу. Вот. Что касается исихасской традиции, можно обозначить ее место таким образом. Она составляет вот ядро православной духовной традиции. У нас нет школ духовности, как они есть, допустим, в католической традиции. Да, вот есть духовность иезуитская, есть там, допустим, духовность католического харизматического обновления, есть духовность бенедиктинская и так далее. У нас этого нет. Как известно, у нас орденов нет, да? Православное монашество едино в основе, в ядре православного монашеского опыта, опыт исихаски. Он засвидетельствован самыми разными монахами, отцами и сирийскими, и египетскими, и палестинскими, и византийскими, и русскими, и сербскими и так далее. Вот, поэтому в данном случае опыт исихаски, он достаточно общезначим. Что касается... Подождите, я иначе забуду, о чем вы говорили. Вот то, что вы говорили относительно безмолвия, слово очень многозначное. В данном случае под безмолвием имеется в виду обстоятельства подвига, да? А вот в этой самой лестнице духовного восхождения под безмолвием имеется в виду определенное устроение самого человека. Понимаете? Обстоятельства подвига могут быть очень разные. И, кстати, они серьезным образом влияют, вот то, что вы говорили там. Семейное обстоятельство – это одно, да? Общежительный монастырь – это другое, отшельничество, безмолвие в этом смысле, да, это третье. Они могут благоприятствовать одному или другому. Для одного человека то-то может быть полезно, для другого совершенно другое. Но вот то, что вы привели эту цитату, да, о безмолвии, оно относится все-таки, эта цитата относится все-таки к внешним обстоятельствам. А то, что на доске вот набросано так пунктиром, да, это все-таки разные образы духовного устроения человека.
Ну вот не может ли быть такого, что, например, вот вы говорите, там есть что-то там опасное в том, в другом, в третьем, что это похоже на то, что святитель Феофан Затворник говорил относительно отца Иоанна Кронштадтского, когда тот начал заниматься такой активной деятельностью, и при этом как-то вот люди знали относительно его внутренней жизни, там, да, был опубликован его дневник, святитель Феофан пишет отцу Иоанну о том, что ты находишься на каком-то вот опасном таком вот пути. Я сейчас понятно, что то, что вы говорите относительно там смешивания с иезуитской духовностью, это действительно звучит странно. Вот. Но в принципе, что вот существует только единственный вот такой вот путь, мне кажется, что есть там у нас традиция Тихона Затонского. Ну, не как традиция, но вот как образ Тихон Затонский, да? И у него все-таки это не стоит вот так вот на традиции добротолюбия, а несколько в другую сторону. Вот. Или отец Иоанн Кронштадтский, это тоже несколько, ну, как бы другой вот, опыт, если можно так сказать. По большому счету, это один и тот же опыт, он во Христе. Но вот ступени там...
Я понимаю, разница есть. Разница действительно есть. Больше разница со святителем Тихоном Задонским, потому что он жил как раз в ту эпоху, когда исихасский опыт на Руси стал иссякать немножко. Да? Понимаете, это же все как бы не вот ровненько так идет. Да? Возрождение исихасского опыта началось позже, с преподобного Паисия Величковского, как известно, да, понимаете? Вот, все-таки поэтому в этом смысле свидетель Тихон относился к другому. Вот он спасся без этого? Да, он спасся без этого, конечно, да. То есть я в данном случае, я не берусь утверждать, что только тот, кто, да, вот эти ступени пройдет, да, спасающийся, вот, кающийся грешник, вот, пожалуйста.
Это ступени до исихаски.
Да, в этом смысле можно их назвать до исихаскими ступенями.
Люди спасаются здесь? Да, спасаются. Те, кто каются, те, кто борются с грехами, конечно, они спасаются. Не будучи исихаскими.
Это все понятно. Вот, что касается отца Иоанна Кронштадтского, более сложный случай. Потому что, как известно, молитву Иисуса он творил. В основе его опыта, однако, лежала, конечно, его пастырская богослужебная практика. Это, опять-таки, исповедь. Вот исповедь и как таинство, исповедь и как вот беседа с Богом. И вот ну, такая постоянная, да, постоянное, непрестанное покаяние такое. Вот, и это непрестанное причащение. Вот, и в этом смысле
я вот здесь обозначил и приходскую практику, да, которая стоит в теснейшей связи с вот этой самой лестницей духовного восхождения.
Отец Дмитрий, регулируй время, а то я уже... Там... Да, пожалуйста.
Вот сейчас активно ведется, скажем так, началось это, может быть, с протоиерея Регураева, который, так сказать, не против был обучения...
Протодиакон.
Позже. Протодиакон. Регураева, который не против... чтобы православная церковь посылала в различных, в том числе католические заведения. И сейчас активно вот это вот идут, видимо, будут наборы, так сказать, и посылание отдельных студентов духовных училищ, семинарий, академий непосредственно в западные учебные заведения. И, видимо, будет это вот взаимное проникновение вот этого католического и православного. Вот все-таки как-то православная церковь будет оставаться на позициях вот своих, да, или будет какой-то анализ, возможно, за счет этого взаимного проникновения. Это первый момент. И получается, что исихазма, это получается, люди должны приходить в храм, должны приходить внутри, должны, грубо говоря, приходить в церковь, потому что итогом исихазма это молчание, да, ну, так скажем. Простыми словами сказать. То есть не передача опыта, за исключением там, может быть, старчества, ну, как пример старческого. А если я правильно понимаю, вот, харизматический подход это то, что люди могут, скажем так, приходят наоборот к людям и показывают, вот у нас мы имеем опыт религиозного экстаза, вот мы можем его показать, как, так сказать, на деле это происходит.
Вы задали, как всегда, несколько вопросов за один. Вот, поэтому я могу что-то такое ответить, а что-то забыть, но вы в этом случае мне напомните, пожалуйста. Я, конечно, не могу говорить от имени всей православной церкви, да, и я в данном случае высказываю свои скромные суждения, вот, но пытаюсь их сообразовывать с тем, что наша традиция нам говорит. Православные люди учатся в католических учебных заведениях не для того, чтобы их там крестили Святым Духом и обновили Святым Духом и сделали из них сторонников западнохристианской духовности, и они там вот эту самую западнохристианскую духовность впитали в себя, потом сюда привезли и стали распространять. Православные люди учатся в этих учебных заведениях, они изучают библеистику, археологию, языки, да, огромное количество трудов по патрологии, да, существует, и была проделана огромная научно-богословская работа. С этим, по крайней мере, познакомиться стоит, да, и вот для того, чтобы с этим познакомиться, какие-то свои выводы сделать и дальше уже совершать какое-то научно-богословское поприще, вот для этого люди едут. Люди едут туда учиться не в семинариях, где католических священников готовят, а в богословские учебные заведения для того, чтобы знакомиться. То есть это все-таки не распространение опыта. Вот, если кто-то там этот опыт подхватывает и так далее, то это уже, как говорится, его личная инициатива, а к тому церковному поручению, которое ему было дано, не имеет совершенно никакого отношения. Что касается старчества и что касается харизматизма, конечно, современный харизматизм ориентирован на то, чтобы вот влиять на массы людей, да? И современный харизматизм пытается вот эту заявку сделать, да? тот опыт, который имел преподобный Серафим, который обосновывал святитель Григорий Палама, он сейчас становится все более и более доступным, да? И он сейчас с ним можно познакомиться не только у 2-3 старцев на нашей планете, но и у многих-многих людей, у которых в той или иной мере мы его можем вот там обнаружить, да? И, пожалуйста, это все стало таким вот на тарелочке, да? Вот. Подобного рода предложения представляются заманчивыми и представляются, конечно, обманчивыми. Потому что, понимаете, вот такого вот массового старчества никогда не было и никогда не будет. Если старцев, грубо говоря, за 3 недели готовить, да, вот, то это будут, естественно, псевдостарцы, да? Как бы их там ни называть. Вот. И от них настоящего, подлинного, высокого духовного опыта, конечно, увидеть невозможно. А можно будет увидеть всевозможные подделки под него, то есть там разного рода прелесть. Поэтому, конечно, вот само неопятидесятническое движение, оно, с одной стороны, привлекательно тем, что оно говорит, у нас разные духовные дары, и мы с вами щедро поделимся, пожалуйста, и не надо никуда доехать. Это заманчивое такое, да, предложение. Вот. Но, с другой стороны, человек может все-таки вот спросить себя, а почему же раньше это было сопряжено с такими трудами? Почему раньше человек должен был так смиряться? И почему вдруг сейчас появляются люди, которые совершенно спокойно о себе говорят, что я помолился, и женщина исцелилась. Почему древние отцы не могли, почему они как-то убегали от этого, да? О них распространялся слух, что это чудотворец. Он, значит, место жительства свое менял, за 300 километров куда-то там в другую область переезжал, где его никто не знал. В чем дело? Что гнало его? Его гнало то, что он понимал. Раз о нем идет слава, раз его будут сейчас хвалить, раз от него будут ждать, значит, он в опасности от страсти тщеславия. Это очень коварная страсть, очень коварная. И вот для того, чтобы ей противостоять, да, он не то что не распространял о себе слухи, что я такой вот чудотворец, да, а он препятствовал тому, чтобы эти слухи вообще где-то когда-то возникали и оттуда переезжал. Понимаете? Радикально разная модель поведения. В одном случае, если хотите, миссионерство строится на тщеславии в случае харизматизма. Это правда, пружина такая мощная. А в другом случае, миссионерство, если оно есть, а у преподобных отцов оно есть, да, оно строится на покаянии, на борьбе со страстями, на опыте молитвы, совсем на другом опыте. Если миссионер будет строить всю свою деятельность на тщеславии, он будет не Христа проповедовать, он будет самого себя проповедовать. И, скорее всего, он сам этого не заметит. Вот что самое в этом случае опасное, может быть.
Спасибо большое, отец Павел. Вот. Наверное, есть еще вопросы, но отец Дмитрий, а ты книжки принес отца Павла?
Коллеги, значит, книжки я, конечно, принес. Вот враг меня поймал за хвост.
Мы их в перерыве можем, наверное, раздать.
Не знаю, что.
Продать.
И продать не можем. Сейчас скажу, можно? По крайней мере, мы можем меня цепить. Сейчас не можем, но цепь от стула. Вот, видите, враг сидел и слушал. Тут-то я и попался. Что мы можем? Отец сказал, покажи книжку, да? Значит, книжка... У отца Павла на эту тему две книги есть. Одна есть издана... Ну, вот нам издана наша комиссия с нашим участием. Другая готовится к изданию. Первая книга посвящена проблеме времени в исихазме. Это очень интересный текст, довольно сложный. Мы его не можем вам подарить, можем только показать. Вот этот тот ящик, где живет барашек, помните? Антуан де Сент-Экзюпери. Значит, его издал паломник. Если вам интересно, чтобы она у вас была по минимальной цене, после, естественно, нашего занятия, мы делаем список, вы пишете заявку, я узнаю, звоню в издательство, сколько это стоит, и в следующий или через раз нам просто привезут, сколько вот экземпляров, чтобы вам не покупать с наценкой в каком-то храме. Вот такой вариант возможен. А вторую книгу прошу помолиться, потому что она мурыжится там на разных уровнях, издательских уровнях, не буду называть их. А книга очень интересная, где вот все, что я сейчас тебе рассказывал, это выстроено в таком более понятном для более широкого читателя качестве. Вот. Но надеюсь, в ближайшие месяцы она тоже выйдет. В Саратовской епархии Волки Волгин, да,
что?
Старая книжка твоего отца Волки Волгин, да?
Да.
Вот. Так что вот так мы сделаем. Я больше не могу, к сожалению, большому моему гостю вот, наше время уделять этой теме, потому что у нас очень много еще есть сегодня задач.
Да, друзья, мы перестраиваемся обратно в четыре группы, как мы всегда сидим. Помним о том, что чем быстрее мы это сможем сделать, тем это как-то активнее показывает нашу готовность вместе работать.
Нет,